Господи, большое тебе спасибо за сердца, которые хотят познавать Тебя, и за то, что наша школа – это как мы, как семья, и мы хотим, Боже, Тебе угождать, хотим познавать Тебя, преклоняться перед Тобой, наполняться истиной. И мы вместе рассуждаем, как это лучше сделать, Боже. Меня это очень сильно радует, и я вижу в этом Твою славу, Господи, что не просто здесь сердца безразличные, и которых нужно просто затянуть куда-то, но мы все вместе, Боже, ревнуем о Тебе, и поэтому мы здесь. Пожалуйста, благослови нас. Благослови нас на следующий час вникать в истину и утверждаться в истинах о Духе Святом. Аминь. Итак, мы сделали обзор того, что мы с вами прошли уже, и сейчас мы подобрались к моменту, то есть мы хронологически увидели, да, Дух Святой действовал в вечности, Он сотворил мир, потом Дух Святой в Ветхом Завете очень ярко представлен, потом мы посмотрели Пятидесятницу, что изменило в действиях Духа Святого, мы обратили внимание на новое, особенное служение Духа Святого, такое как крещение, Он создал церковь, крестит в церковь людей, и... Сейчас так хронологически я поставил такой раздел, как действие Духа Святого в спасении. Оно, конечно, разделить крещение от спасения, я уже сказал, это в один момент происходит. Это я немножко искусственно разделяю, просто чтобы нам легче было запомнить. Действие Духа Святого в спасении мы с вами не изучали, правильно? Изучали? У вас есть там эти самые, да? Тогда нужно сделать просто обзор. Действие Духа Святого в спасении. Два первых абзаца я прочитаю. Если рассматривать действие Духа Святого только в рамках чудес, знамений, какими бы удивительными они ни были, то это значит рассматривать лишь маленькую долю великого служения Духа Святого. Это то, что я пытался показать, когда мы смотрели Ветхий Завет и Новый Завет. Концентрироваться только на сверхъестественном проявлении Духа Святого – это понимать его искаженно и даже унижать его. Дух Святой совершает невероятно богатый и разнообразный труд. Сердце обязательно возлюбит Бога больше и восхитится им больше, если познает все богатство действия Духа Святого. То есть, когда Дух Святой сводится только к каким-то сверхъестественным проявлениям или какому-то личному ощущению, это по сути унижение Духа Святого. Это очень искаженное такое, как я сказал, да, в наш век такого наклонности к мистицизму. Дух Святой только вот через маленькую щелочку рассматривается, и еще вот это мистическое в Духе Святом еще раскручивается до ненормальных каких-то форм. Но Дух Святой действует, вот в частности, в Новом Завете, в спасении. Смотрите как. Первое. Дух Святой участвует в призвании к спасению, обличая на основании Слова Божьего. Иоанна 16 глава 8-11. Он, придя, обличит мир о грехе, то есть это работа Духа Святого. Он усиливает Евангелие, которое мы проповедуем. И Он делает его эффективным в сердце. И мир начинает понимать свою греховность. Не только через наше Евангелие, но и более широко он действует. Дальше он будет говорить о праведности и о суде. Мы не имеем праведности перед Богом, чтобы войти в небеса. Будет суд, мы будем осуждены. О грехе, что не веруют в меня, вот по сути сущность греха, они отвергают Христа. О праведности, что я иду к Отцу моему, и я праведен, я победил грех. Тут есть несколько моментов праведности Христовой. Во-первых, Иисус говорит, я праведен, и поэтому ни смерть, ни грех меня не победили, поэтому Иисус воскрес и пошел в небеса. Во-вторых, Бог прощает грехи нам, и Он в этом праведен. Он не просто закрывает глаза, ладно, заходите, а Он праведно нас прощает, справедливо. То есть, как можно грешника простить, когда кто-то вместо него, святой Сын Божий вместо него был наказан? Только так справедливо прощать грешника, праведно. То есть Дух Святой проповедует, что Бог праведен, Иисус праведен, поэтому воскрес, Бог праведен в прощении, что я иду к Отцу, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден, то есть что князь мира побежден. То есть здесь показывается работа Христа в спасении. То есть вот Дух Святой будет делать эффективным благовестие в наших устах. Он призывает к спасению, обличает, показывает путь. Второе. Дух Святой совершает возрождение. Это именно Он. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, кто не родится от Духа Святого». То есть Дух Святой делает это возрождение. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа», это уже пятый стих, «не может войти в Царство Божие». Дух Святой совершает это возрождение, то есть это его работа, он применяет как бы Евангелие к сердцу и спасает его. Дальше, Дух Святой поселяется в нас, другие тексты. Четвертое, Дух Святой крестит человека в церковь, это то, что в процессе спасения происходит. Пятое, Дух Святой запечатлевает нас. Может быть, на этом чуть-чуть больше я сейчас задержусь. Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины», это первое, да? То есть Дух Святой, мы слышим слово истины. Какое слово истины? Благовествование вашего спасения. То есть как мы можем спастись? Евангелие. «И уверовав в него», через это Евангелие, мы уверовали в Евангелие, уверовали во Христа, «и как результат этого запечатлены обетованным Святым Духом». То есть что значит «запечатлены»? «На вас поставлена печать». Печать в то время ставилась на чем-то, что принадлежало владельцу. То есть это был очень огромный символ. То есть люди печать носили на пальце, ну, на кольце. И кольцом там, на сургуче, например, они отпечатывали. Это очень большое значение имело. Сегодня печать намного больше распространена, поэтому у нас немножко по-другому отношение к этому. Тогда более особенно. И вот другими словами Иисус говорит, когда вы уверовали в Евангелие, то Дух Святой как печать в вас. Он свидетельство, что вы принадлежите Богу, вы Божий. Смотрите, еще один текст. Ефесянам 4:30. Там написано: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены», то есть на вас стоит печать, «в день искупления». И здесь есть, ну, важная особенность. В греческом языке там не «в день искупления». Там это слово такое стоит, как перевести корректнее, «на день искупления». То есть все верующие без исключения запечатлены или запечатаны, на них печать Святого Духа в момент обращения. И до какого момента они запечатлены? До дня искупления. На вас поставлена печать на день искупления. И день искупления – это день, когда полностью мы будем очищены от греха, наше тело преобразится, и мы уже войдем в небесное жительство. То есть Дух Святой поставил на нас печать при рождении свыше, которая будет, как засвидетельствует о нашем рождении свыше, и мы войдем в небеса. То есть Дух Святой запечатлел нас в момент обращения до дня искупления. То есть это говорит о том, что эта печать, это подтверждает, что Дух Святой приходит в верующего человека, он его не оставляет, он его хранит. Если человек действительно рожден свыше, он его хранит на день искупления, чтобы он был спасен. Шестой момент. Как Дух Святой действует в спасении. Дух Святой является залогом нашего небесного наследия. Ефесянам 1:14, мы прочитали 1:13, смотрите, там написано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него». И когда вы уверовали, первое, запечатлены, обетован Святым Духом. Печать на вас стоит, вы Божии, и ниже в 4:30, до дня искупления, на день искупления. 14 стих. «Который есть, этот Дух Святой, залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». То есть смотрите, Дух Святой, который в верующем человеке, как печать пребывает, он есть залог наследия нашего. Где наше наследие? О чем идет речь? Это наследие в небесах, которое нас ожидает. То есть это наследство. Мы, как сыновья, Он, Иисус, первый сын, да, а мы за Ним, как сыновья и дочери, входим в небесное владение. И нам есть наследство, обещанное от Отца, и оно хранится в небесах. И Дух Святой, который в нас, это залог этого наследия. Что такое залог? Сегодня это используется. Когда человек покупает что-то, например, квартиру, да, он вносит прежде залог. Но у нас сегодня с залогом действие такое. Ты залог дал. Если ты не купишь эту квартиру, то ты просто теряешь этот залог, тебе его не возвращают. Если тот человек отказывается продавать, то он вдвойне тебе возмещает залог. То есть у нас залог, ну, не настолько надежен. Здесь же, когда мы смотрим, ну, в контексте еще запечатления, мы понимаем, что Дух Святой в нас – это гарантия того, что мы получим небесное наследство. Дух Святой приходит, ставит печать, это мои, они мне принадлежат, я их запечатлил на день искупления, эта печать будет на них свидетельством того, что они мои, мне принадлежат. И также то, что он в нас, еще другой термин используется, что он есть залог, для того, чтобы подчеркнуть, что ту работу, которую Дух Святой в нас произвел, это работа, которая будет до дня искупления в нас сохраняться Духом Святым, если, конечно, мы рождены свыше. И это то, что дано нам как залог. То есть сегодня, когда мы видим действие Духа Святого в нас, через плоды его в нас, мы можем, если это действительно его плоды, нам нужно перепроверять себя, но если это так, мы можем успокаиваться, что это наследство надежно мне гарантировано. И это только по вере в Евангелие все произошло. Оно надежно мне гарантировано, потому что во мне есть Дух Святой. Он гарантирует мне, что я получу это наследство. Как понять, есть ли в нас Дух Святой и действие ли его в нас? Ответ такой, простое христианство, то есть, в частности, Галатам 5 глава, где написано, что есть дела плоти, есть плоды духа. Когда я проповедовал в нашей церкви, когда я говорил о исполненности Духом Святым, и я говорил, как проверить, я исполнен Духом Святым или я не исполнен. То есть мы, этот текст, давайте его прочитаем, Галатам 5 глава, 5:16 и ниже. Давайте прочитаем. Смотрите. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Я верю, что духу здесь с маленькой буквы написано неправильно. И это не только я один так верю, многие богословы. То есть речь идет «поступайте по духу Божьему», то есть в соответствии с ним, таким, какой он. «По духу своему мы не можем поступать, мы его никак не можем оценить». То есть вот как я могу знать, сколько процентов сейчас духа во мне действует, сколько процентов. То есть мы никак это не можем оценить. То есть мы видим в Писании, как, кто такой Дух Святой, и как он действует, и как он проявляется. И через истину мы можем соответствовать Ему. То есть нам нужно поступать в соответствии с Духом Божьим, и тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть другими словами, есть две территории. Есть территория Духа Святого, есть территория плоти греховной. И он говорит, поступайте по духу, в соответствии с духом. Если вы так будете поступать, вы точно не будете поступать по плоти. То есть хотите не грешить, вот на что ориентируйтесь. Ориентируйтесь на Духа Святого, на то, кто он такой, как он проявляется. И если вы поступаете в соответствии с его характеристиками, то вы можете быть уверенными, что вы не поступаете по вожделениям плоти, по желаниям плоти греховной, по греху. Очень много вещей в нашей жизни, они очень тонкие. Мы не живем каждый день там, с решением убить или не убить. То есть понятно, когда убить – это явный грех, это вожделение плоти. Да? Не убить – это праведно. Но мы живем не вокруг таких грубых грехов, а тонкие вещи. Где-то эгоизм, где-то зависть, где-то лень, где-то вот такие тонкие вещи. Поэтому этот вопрос у нас действительно важный вопрос. Как я могу определить, по чем я поступаю? Поэтому он и говорит, то есть ориентируйтесь, есть ли характеристики духа. Дальше смотрите. А почему, если я буду поступать по духу, то это точно не вожделение плоти? Может, они как-то там смешиваются, может, они вместе. И это он дальше разъясняет. Вот почему. Ибо плоть желает противного духу. Они не вместе. Они разделены, они между собой воюют. Они в разных направлениях, у них желания. У них разные характеристики. А дух противного плоти желает. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть Дух Божий, который в нас, который, естественно, в духе нашем. То есть здесь можно сказать Дух Божий с Духом нашим, можно так соединить, например. Там идет война с грехом, который в нас, с этим осколком греха, который в нас. И в результате в этой войне мы часто делаем не то, что хотим. У нас, мы часто должны, превозмогая себя, делать праведные вещи. Или наоборот, мы делаем грех, и мы не хотели бы так делать, и мы как сделали его, и мы не можем даже такого удовольствия найти, как неверующие люди, потому что часто их совесть не осуждает так, как нас. Если же вы духом водимы, руководимы под его контролем, то есть вы, или другими словами, вы исполнены Духом Святым, в послании Ефесянам он уже говорит, исполняйтесь Духом Святым, то есть это значит, будьте им водимы, будьте под его контролем, то вы не под законом. И вот здесь очень часто Духом водимы воспринимается как мистическое введение Духом Святым. То есть Бог в Духе мне сказал вот то-то и то-то. Как ты можешь проверить, Бог тебе это сказал или нет? Как ты можешь сказать, что он тебе в Духе сказал? Как люди обычно это определяют? Обычно они определяют по определенному эмоциональному піднесенню. То есть они как-то вот особенно эмоционально, ну вот как-то, или вот это было во время молитвы, а кто же это мне сказал? Я же молился в этот момент. Или это было читай больше Библию, что бес мне что ли сказал читай больше Библию? Да, он может так говорить. Ты доверяешь этому голосу, потом он тебе говорит читай больше Библию, больше молись, потом он тебе говорит постой за себя, ты имеешь право во Христе там чуть-чуть быть, ну грубо говоря, эгоистом. То есть мы не можем мистически водиться Духом Святым. Хотя большинство людей именно так воспринимают. Они говорят, у меня есть такой опыт, я уже знаю, как Дух Святой меня ведет. Если же вы Духом водимы, то вы не под законом. То есть если вы ориентированы на характеристики Духа, которые чуть ниже он разъяснит их, мы сейчас до них дойдем. То есть мы просто должны понять мышление Павла в контексте. Чтобы понять, как Духом водимы, нам нужно дальше читать. Он говорит, то вы не под законом. То есть если вы здесь руководимы Духом Святым, то вы, во-первых, не по вожделениям плоти живете, а во-вторых, то есть вы, соответственно, в святости живете, вы можете быть уверенными, что вы по Духу живете, что вы исполнены Духом Святым, что Он вами руководит, что вы, то, что вы делаете, это эффективно, благословенно, даже вы не видите мощных плодов. А во-вторых, Он говорит, что здесь закон вас не осуждает, а вот здесь закон вас осуждает. То есть закон говорит, что вы во грехе, и Он вас будет судить, и вы не будете находить удовлетворение в такой жизни, и вы не будете иметь уверенности перед Богом и так далее. Дальше. Дела плоти известны. То есть теперь он описывает характеристики. Вот жить по плоти, вот как это характеризуется. И вот это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть он перечислил определенные грехи, грубые и тонкие, такие как, например, ссора или зависть, разногласия. То есть это могут быть очень тонкие вещи, очень неочевидные. Есть более серьезные – убийство или пьянство, бесчинство. Ненависть может быть более скрыта в нашем сердце. Но он добавляет «и тому подобное». То есть такого рода дела, если вы видите, это то, что вы делаете в плоти в этой зоне. И он говорит «предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». То есть те, которые живут постоянно на этой территории, и точнее эти характеристики им присущи, эти люди не спасены. Эти люди Царство Божие не наследуют. Евангелие должно их изменить. У них должна начаться война между духом и плотью, и они должны жить преимущественно здесь, хотя мы знаем, что христиане согрешают, это тоже ясно написано в Библии, но они должны очищать свою совесть, каяться перед Богом и продолжать жить здесь. Крещение, кстати говоря, водное, это посвящение жить на этой территории. Я хочу жить с чистой совестью. Поэтому 1 Иоанна 1:9 написано, если обнаруживаешь, там как написано, 1:8, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Я святой, у меня нет проблем, обманываю самих себя. И истины в вас нет, там написано. То есть истины Божьи. Истина Божья всегда покажет, что есть в нашей жизни грехи. Следующий стих. Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит от всякой неправды. То есть если мы в истине, истина нам показывает, что мы временами во грехе. Мы не чувствуем это, а это истина нам показывает. Ну, хотя совесть подталкивает нас иногда, это как-то насторожится, что-то здесь не то. Но только истина может обнаружить, я во грехе. И если я исповедуюсь, если я отвергаю грех, Бог очищает меня, и я живу здесь. Крещение – это посвящение жить на этой территории. Как определить, где я? Тут характеристики определенные. Эти грехи и тому подобное. Если я всегда там живу, я не рожден свыше. И если это происходит в моей жизни, иногда… И я постепенно расту, избавляюсь от этого. Это верный, нормальный путь христианина. Теперь 22 стих. Плод же Духа или характеристика Духа, вот как проверяется. Когда ты его чувствуешь, когда пошла атмосфера, когда Дух Святой пришел и могущественно ряды попадали, когда кто-то начал хохотать истерическим хохотом. Нет, тут это не написано. Когда ты просто молился, и тебя осенило, и тебя там, тебя шандарахнуло, и ты просто видел там, и чувствовал, и переживал. Вот это вот Дух Святой действует. Здесь так не написано. Но что написано? Плод же Духа – любовь. Ну, это обычное дело. Это давайте что-нибудь посерьезнее. Ну вот, это очень серьезно. Это вершина действия Духа Святого. Проявление любви в моем сердце. Радость. То есть, когда я вижу, нет любви, я в зоне плоти. Когда я вижу, нет радости, когда я в депрессии, когда там не могу благодарить за то, что Бог мне дает, когда я недоволен, я в зоне плоти. Я не под руководством Духа, не Дух Святой ведет меня, не Дух Святой, может быть, его, может быть, нет во мне. Если все время характеристики плоти, если точно к твоему вопросу, да, как определить, есть Дух Святой или нет. Если характеристики плоти, не обманывайтесь, Царство Божие не наследуйте. Если есть характеристики Духа, особенно когда нам трудно, особенно превозмогая какое-то давление, ну, какое-то противостояние нам, легко любить, когда нас любят. Когда нас не любят, вот проявление любви. Вот это сверхъестественное проявление Духа Святого. Радость, мир, когда есть покой в сердце. Очень часто мы можем жить, заниматься большими делами, даже праведными, и не иметь мира. Это не то состояние. Мы можем по плоти заниматься большими делами. Я буквально недавно читал в Исаии, написано в 57 главе, 57 глава, последних два стиха, 20 и 21. Или даже можно с 18. Бог говорит: «Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его», водительство Божие, да? «И утешать его, и скорбящих его. Я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». То есть шалом. Шалом этому и другому. А нечестивые, вот как они, какая у них характеристика. Они как море взволнованное, бурлящее, неуспокоенное, неупорядоченное, непоследовательное. Они просто кидаются из стороны в сторону, и то, и это, и вот это, и то, и это какое-то не до конца доделанное, и там какие-то падения. Как море взволнованное, которое не может успокоиться. Бог говорит: вот как я, какое слово использую. Утешать буду их, водить буду их, скорбящих утешу, и исполню слово «мир», «мир» дальнему и ближнему. Они будут иметь покой в своем сердце. А нечестивые нет, они покоя не будут, они не могут успокоиться. И этого моря, воды которого выбрасывают ил и грязь. То есть оно бурлит, оно вот такое, и просто периодически выскакивает из него вот это все. И 21 стих. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Здесь же, наоборот, действие Духа Святого – это мир. Когда мы можем быть заняты великими христианскими делами и не иметь мира, и мы должны ясно понимать, что это не такое сужение, где Дух Святой особенно нас ведет, особенно через нас проявляется, особенно действует. Но как же? Ну я же, это же благовестие, от чего он? Я когда-то был на концерте христианском, когда очень знаменитая музыкальная христианская группа, он выходит раз там что-то играть, там: «Ребята, поклонимся Богу!» Раз, не та фонограмма. Не та фонограмма. «Вот сейчас там такие великие слова». То он опять не ту фонограмму ставит. Не та фонограмма. Он там третий раз или второй ставит не ту фонограмму. «Ты что, не понимаешь? Это не та фонограмма. Поставь вот такой третий трек. Поклонимся Богу, ребята». И пошла песня. Раз, вот такой. Все, он в образе. Пошла тема. То есть этот человек не совершает дело Божие в этот момент. Он явно раздражается в этот момент. Он злился на оператора какого-то, который не тот ему трек поставил. Это и тысячи людей сидели. Я не знаю, многие ли из них вообще заметили эту проблему. Может быть, ну нормально, что он не тот трек поставил. О, вот сейчас классная песня пошла. Вот Дух Святой начал действовать, ну что у меня там чувства изменились. Дух Святой так не действует. Поэтому должен быть мир. Дальше, долготерпение. Почему я сказал нормальное христианство? Вот оно описано. Благость. Когда есть доброта к людям, милосердие, когда люди даже плохо поступают, ты снисходишь к ним, проявляешь милосердие, ты заботишься о них. Вера, когда ты движим не видением, а ты движим верой в Слово Божье. Кротость, когда ты видишь Бога великим над собой, когда Он контролирует ситуации, и когда что-то не так происходит, и ты не раздражаешься, и ты не злишься, и ты не срываешься. То есть ты просто кротко, Господь, ты над всем, ты контролируешь. Это нужно было мне сегодня. Когда было очень мало людей в начале, я начал, у меня сразу, так, мы сделали это не так, это не так, это не так. И тут еще ж, сразу кто бы мог неправильно сделать, а вот Лиля неправильно сделала, или там, или студенты не такие, или еще что-то. Нужно быть просто, ну, я смирял свое сердце, Господь над всем, Он все знает, и не мы все тут делаем, и не все в наших руках. Мы очень так хиленько что-то там делаем. Следующее – воздержание. На таковых нет закона. Таких закон не судит, такие в духе, такие под благодатью. Они Духом Святым водимы, и они в праведности живут. То есть воздержание – еще один очень важная характеристика. Есть вещи, в которых ну, нам нужно воздерживаться и жить в самоконтроле, а не жить вот в такой неупорядоченности, бестолковости часто. Но те, которые Христовы, то есть те, которые Христу принадлежат, и которые имеют этого Духа в себе, и которые могут жить в соответствии с этими характеристиками, с Его, вот как они попадают в эту зону Духа Святого. Распяли плоть со страстями и похотями. То есть у них происходит не просто так, что они жили здесь, скажем, вот так жили, и потом как-то плавно они и тут начали жить. По сути, даже как-то они не заметили вообще эту перемену. Как-то вот, ну быстро мы не меняемся, но как-то тут я просто еще не созрел там к Евангелию, например, или там, если говорить о духовном росте, ну оно как-то все-таки должно прийти вовремя, как-то само, так быстро не надо. Люди меняются постепенно. И человек не заметил, как он изменился, и он уже 5 лет в церкви, и он говорит, ну я духовно зрелый уже. Как-то, ну вот время, оно как-то пошло. Расскажи мне какие-то моменты, когда Бог сокрушил тебя, когда твоя жизнь была на волоске, ну, в смысле, твои какие-то ценности, твое любимое, твой комфорт, и ты просто это ложил на жертвенник. Ну, я даже не знаю, ну, как-то Бог все так как-то устроил. Это не так, как происходит перемена. Перемена происходит вот так, то, что вот здесь вот наступает момент, когда ты отдаешь на распятие вот это все, когда ты ложишь это на жертвенник. Когда ты внутри отрекаешься от этого, когда у тебя кусок твоей души отрывается, когда кусок твоего сердца отрывается, и он пульсирует, и болит, и ты говоришь «нет, пусть это сжигается, пусть это умирает, я хочу жить для Бога». То это болезненный процесс, это процесс сокрушения, и в этот момент происходит радикальная перемена, и человек живет уже здесь. Это не плавно, незаметно как-то произошло, это в какое-то одно мгновение. Потом таких моментов, конечно, ну, наша жизнь на самом деле, она вот такая. То есть и в каждой точке это крест. Ну, когда-то был первый момент, когда мы покорились Евангелию, и поэтому Евангелию нельзя покориться незаметно. Добавить к своей комфортной жизни еще Иисуса Христа комфортного. То есть Иисус Христос некомфортный для плоти. Он воюет против Него, они друг другу противятся. Поэтому здесь так и написано, что но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, с желаниями, со своим счастьем, со своими понятиями, со своими там, нюансами любимыми. Они это все отдали на распятие. Они взяли это, отвели на Голгофу, прибили к кресту. И вот то, что они отдавали, это была половина их. Это была их часть. И они страдали. Это не просто что-то чужое, кого-то они там распяли. Это они себя распяли. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, в соответствии с Духом или по Духу, то по Духу и поступать должны. Если вы христиане, если вы живете Духом Святым, или если вы претендуете, что вы живете по Духу или исполнены Духом Святым, то вот как вы это можете определить. Вы поступать должны по Духу. А как это по Духу? Выше описано. Плоды Духа Святого должны проявляться. То есть я не испытал в своей жизни, по милости Божией, никаких сверхъестественных там вторых или третьих переживаний. Я просто вижу в своей жизни, и я вижу, что это соответствует Писанию. Мы должны увидеть в своей жизни, как плоды Духа больше и больше расцветают. В ситуации, где я раздражался, я перестаю раздражаться. В ситуации, где я нервничал, у меня больше мира. В ситуации, когда я хотел мстить, я могу проявить понимание, милосердие. Я могу, более того, проявить служение любви. И я говорю, Дух Святой меня меняет. Дух Святой меня растит, Дух Святой больше через меня действует, Дух Святой меня больше исполняет, я больше под водительством Духа Святого. Вот откуда это водительство, вот как это все происходит. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это еще одни характеристики проявления Духа Святого. И так далее. Он дальше описывает нормальную христианскую жизнь. То есть это характеристики, Христовый характер, когда проявляется через нас, мы знаем, что мы исполнены Духом Святым, и мы водимы. И для того, чтобы быть больше исполненным, нужно переживать вот этот кризис постоянно. Римлянам 12 глава 1 стихи. «Братья, умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». То есть хотите служить плодотворно, быть влиятельными, чтобы Дух Святой действовал через вас, чтобы Он вас вел. Представьте тело ваше в жертву живую. То есть не убить себя нужно, а плоть свою, свои ценности распять. И тогда, и там дальше, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Ты хочешь хорошо знать, как Дух Святой тебя ведет? Хочешь быть эффективен? Вот путь. Отдаешь себя в жертву, не наполняешь себя этим миром, отрекаешься от этого, это тоже как в жертву. Наполняешься истиной, она тебя преобразует, через тебя проявляются плоды Духа Святого. Через такие кризисы ты больше и больше делаешь шаги веры, доверия Богу. И это христианская жизнь. Но это очень трудно, потому что вот это же все сердце наше. Поэтому это очень трудно. И этот процесс самораспятия, он в сердце происходит. Это боль, это постоянное отречение от себя. Хотя награда невероятная после этого. Невероятнейшая награда. Радости и счастья, невероятное количество. Но это боль. Поэтому это сильно трудно, это не очень понятно, это очень больно. Поэтому пусть Дух Святой как-то второе переживание сделает, и все наладится. Давайте беса я изгоню какого-нибудь из себя. И беса жадности. Он выйдет, и я буду просто через 15 минут нежадным человеком. Но так не происходит. Вот так мы узнаем исполненными Святым Духом, под водительством Его и тому подобное. И подобных текстов есть еще. Так, мы в разделе, что Дух Святой богато действует в нашем спасении. 7. Дух Святой одаряет верующих духовными дарами. 8. Дух Святой спасает верующих Нового Завета и совершает грандиозное служение уже спасенным. Смотрите, несколько перечисленных вещей. Он возрождает нас. Он поселяется в нас. Он крестит нас в церковь. Он наделяет или дарит нам духовные дары по своему изволению. Он распределяет, как он хочет. Появляются особенные способности для служения. Он направляет нас. Он дает силу для совершения служения, для того, чтобы пережить какие-то обстоятельства. Он освящает нас. Начавший вас доброе дело, будет совершать его до дня пришествия Иисуса Христа. Дух Святой начал процесс освящения, и он будет до какого момента? До дня искупления он печать наша, и он будет до дня пришествия Христа в нашу, на землю, или мы к нему придем, он будет совершать процесс освящения. Он утешает нас. Он назван утешителем. Он тот, который рядом с нами, он тот, который поддерживает нас. Он помогает нам молиться. В другом месте написано, что он молится за нас воздыханиями неизреченными. Иногда харизматы или пятидесятники говорят, ну видишь, вот оно, эта молитва иными языками, так называемыми, это молитва Духом Святым. Но там написано, он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Их нельзя изречь, их нельзя ртом своим произвести. То есть это Он делает перед Богом, мы это не слышим. Мы это не можем своим, ну вот, артикуляцией выдавить такой звук. Это невозможно. То есть поэтому это неправильное толкование. Он ходатайствует за нас, когда мы молимся, и мы, бывает, не понимаем, как молиться и сколько. И Он просто в молитве присутствует, и Он соединяет нас с Богом. Дальше Он дает радость, Римлянам 14:16. Он дает плоды, Галатам 5:22. Мы посмотрели, это плод Духа Святого в нас. Это то, что Он своей природой выращивает из нас. Конечно, мы в этом тоже участвуем. Это не то, что мы там себе сидим, на диване лежим, а оно из нас идет. Мы уже описали, что мы работаем над своим сердцем. Он помогает нам поклоняться Богу. Истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. То есть они будут изнутри своего духа, Духом Святым это поклонение будет происходить. То есть это Он смягчает наше сердце. Это Он его растапливает, это Он делает его чувствительным к истине. Это Он помогает верой увидеть Бога, и наше сердце млеет или как бы ну, смягчается, или восхищается Богом. То есть это Он совершает. Мы сами по себе, ну, чёрствые. Мы сами по себе не способны восхититься Богом. А Дух Святой служит нам. Он вот в, мы в плоти, мы со всеми немощами, а Он просто дает нам озарение, дает нам вот этот салют, который в нас там зажигается, и мы наслаждаемся. Он направляет верующих ко Христу, Он использует Библию, чтобы изменять нас. И тут видите тексты. Он помогает нам молиться, Он не говорит от себя, но говорит то, что Отец открывает Ему. Присутствие Духа свидетельствует о спасении, то есть мы уверены в своем спасении. Его роль в Новом Завете превосходит Его роль в Ветхом Завете. То есть служение сегодня Духа Святого намного более грандиозное. Давайте это посмотрим. 2 Коринфянам, 2 Коринфянам 3 глава. Давайте с первого стиха прочитаем. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?» То есть Павел говорит, ну, с коринфянами говорит, почему вы к нам так плохо относитесь, другими словами. Он говорит, «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми». То есть мы вас любим, мы о вас заботимся, и все люди это видят, то есть мы вам, ну, и благовествовали вам, и теперь очень любим вас. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Христос как бы удостоверяет, что мы ну, верные апостолы, потому что вы покаялись, и Он письмо это вас написал. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. То есть Дух Бога Живого действовал в этом служении, они родились свыше, изменялись. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Дух Святой изменил эти сердца, сделал их живыми, сердца перед Богом. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-либо от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. То есть это не мы такие великие, способные изменять других людей. Это Бог это делает, это Он способен, это Он через наше служение, Он проявляет себя. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Служителями Духа Святого, а не просто передачи закона. Потому что буква убивает, то есть закон просто осуждает, показывает, ты не такой. Ветхозаветний закон заповеди всегда показывал человеку, ты не достигаешь Бога, у тебя проблема. То есть буква убивает, а Дух животворит. То есть это не значит, что Дух Святой действует в отрыве от этой буквы. То есть эта буква или этот закон убивает человека, и Дух Святой там и действует, чтобы эта буква его убила. А потом Дух Святой Евангелием, показывает Евангелие, и он дает жизнь этому человеку. Если же служение смертоносным буквам в Ветхом Завете, да, начертанное на камнях, на скрижалях 10 заповедей, было так славно, оно было невероятно славным, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его, приходящей, то есть угасающей. Помните, Моисей спустился с горы, и он покрывалом накрыл свое лицо, что у него от присутствия Божьего у него лицо начало сиять. И он накрыл, потому что не хотел, чтобы ему поклонялись, и потом эта слава уходила от него, то есть его лицо переставало сиять. И он здесь говорит, что какая слава великая. А потом говорит, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? То есть служение, которое мы совершаем, вот это простое служение, то, что мы услышали в Галатах, оно величественно славно. Наши лица не сияют, чудеса не происходят, как во время Моисея. Он не был на горящей, дымящейся этой горе, к которой люди прикасались, или животные, они умирали. Он не был там 40 дней и ночей, после человек не может выдержать, он умер бы. Но он спускается оттуда, и он несет просто скрижали, 10 заповедей, начертанные просто на камне. И это очень великая слава. А мы служим, Павел в Коринфянам, когда говорит, я пришел к вам, и я рассудил не знать ничего, кроме Христа распятого. Я проповедовал скромно Евангелие вам, и я не щеголял там своими познаниями или достижениями или еще чем-то. Я просто проповедовал Евангелие. И он говорит, вот это служение такое скромное, когда этот Павел не раз был побит, не раз был в увечьях каких-то, и он приходил в следующий город, просто он радуется в одном городе, что приняли его, ну, потому что он выглядел, в общем, по-человечески неавторитетно, ничего эффектного он себя не представлял. Но Евангелие сверхъестественно действует. И он говорит, вот в этой простой форме, Вот это простое Евангелие и эти простые плоды Духа – это более славно, чем тогда Моисей с горы спускался, сам Бога видел и так далее, и так далее. То есть куча сверхъестественных вещей. Он говорит, но Евангелие или служители Евангелия, они служители более славные. То есть Дух Святой в Новом Завете, хотя действует скромно, хотя он в Ветхом Завете действовал в большинстве скромно, это иногда только такие чудеса происходили. В Новом Завете тоже иногда чудеса происходят, но в основном он действует очень скромно, но это более славное служение, чем даже в Ветхом Завете вот это славное и эффектное служение Моисея. Таким образом, действие Духа Святого очень-очень богато и очень грандиозно, как Он спасает людей, сколько Он делает для них, и поэтому рассматривать служение Духа Святого очень узко, это неверно, высекать только один сегмент, который говорит о каких-то сверхъестественных вещах, это не мудро. Хорошо, 8 раздел «Дары Духа Святого». Спасая, Дух Святой одаряет христианина духовными дарами. То есть что это такое? Это особенные способности для служения созидания души, созидания церкви. То есть благовестие приводит душу в церковь, эта душа созидается и созидается церковь. Дары даны для того, чтобы служить другим, созидая их. Дары нигде не даны для того, чтобы мне было приятней, мне было удобней и мне было комфортней. Хотя дары, конечно, часто могут послужить и нам лично, но это не их основное предназначение. Часто, служа этими дарами, мы как раз должны избавляться от комфорта и распинать свою плоть, чтобы послужить этим даром другим. Например, дар благовестника. Да? Все должны благовествовать, но есть особенный дар благовестника. Евангелисты. То есть этот человек должен отрекаться от своей плоти, чтобы реализовать этот дар. Апостол Павел поэтому Тимофею говорит, дар, который ты получил через возложение рук, возгревай. Это был дар проповедничества или благовестия. То есть он говорит, не прячь этот дар, потому что есть тенденция не пользоваться этим даром, потому что это некомфортно всегда. То есть этот дар в первую очередь дан для того, чтобы служить другим, но не себе. Хотя он и нам помогает. Через такое служение христианин являет великую славу Бога и находит в ней наибольшее счастье для своего сердца, потому что дар – это особенная способность явить эту славу Божью, это особенная способность передать слово другому человеку, это особенная способность дело Божие сделать, увидеть плоды и увидеть еще больше славы Божьей, и просто он в этом радуется человек очень сильно. Человек находит наибольшее счастье, когда он в этом живет. Поэтому важно понимать, какие у нас есть дары, и важно служить дарами. Но, сейчас мы это «но» подчеркнем, все дары можно разделить на две части. Первый – дары знамений, чудотворения, предсказания, иные языки и все остальные дары. И вот мы прошли с вами уже дары знамений. Мы посмотрели на дар иных языков, мы посмотрели, что речь идет в Писании о том, что это дар иностранных языков, который нужно было использовать для проповеди Евангелия другим людям. И очевидно, абсолютно мы увидели много текстов, очевидно подтверждающих это учение. Также я просто напомню вам, рассуждали и увидели, что в послании к Коринфянам описывается как бы два типа. Одни люди, которые имели дар иных языков и использовали их для того, чтобы самопревозноситься. То есть, например, если я сейчас буду молиться с вами на каком-то филиппинском языке, то я буду просто превозноситься, и он никому сейчас здесь не нужен. Но я раз такой в скромности на филиппинском помолился, и все оценили, какой я значительный человек. У меня есть дар филиппинского языка, такой, как там был раздаваем в день Пятидесятницы, такой, как был у апостолов, а у вас его здесь нет, а я тогда был, и я его получил, или такой же получил не там, а здесь, например. Но я его использую для самовозвышения, для самоутешения, то есть это неправильно. Вторые люди же завидовали этим и пытались тоже из себя выдать какой-то язык. Буквально недавно я слышал такое дело. Я смотрел, передача такая есть «Рассмеши комика». И там какая-то женщина пришла. Да, я в интернете ее скачал, по телевизору не видел. И там пришла одна женщина, которая пыталась что-то там юморить. И она вот какими-то странными этими словами что-то там выдавала. И очень, очень похоже на какой-то иностранный язык. Она пыталась рассмешить просто. И она может это из себя выдавать. Очень не кара-бара-тара-пара-тара-пара-кара-бара. То есть это как не язык. Тут 2-3 фразы повторяются по кругу. А там такое очень интересно. А еще чуть раньше, я когда был в Америке в марте, я слышал марсианский язык. Дочка моего хорошего друга, которой лет 6 или 7, она разговаривает на марсианском языке. Да. Ну, она так, ну, это детская игра. И это реально очень похоже на язык. Очень реально. И она очень бегло это делает. И папа, значит, с ней играет. Говорит, что ты сказала? И она ему переводит. И он потом на подобном языке что-то там, что-то сказал там. Говорит, папа, ты знаешь, что ты сейчас сказал? Она говорит, что? Ты сказал, я сейчас выйду на улицу и съем бульдозер. И она мгновенно перевела, ну, якобы перевела, да, все, она мгновенно, и она очень правдоподобная, это очень похоже на правду. То есть, ну, это очень смешно было. Надо как-нибудь попросить, чтобы они на камеру записали и послушать, это очень смешно. То есть, были в Коринфе и такие люди, которые просто увидели, как это происходит, и они смогли это произвести для того, чтобы тоже, ну, что-то из себя представлять. Поэтому, когда мы толкуем коринфскую, ну, те главы из Коринфа, из послания к Коринфянам, нужно упомнить эти две вещи, потому что там некоторые фразы адресованы больше к тем, некоторые к тем. И мы с вами разобрали это очень подробно, я не буду, и в материале еще больше, если вы хотите, можете порассуждать над этим. Но мы увидели, что дар иного языка – это дар иностранного языка. Сегодня в большинстве своем неправильно это понимаются в ряде церквей. Другие же церкви, которые так не верят, боятся это так оценить. Кажется, что учение Библии не очень понятное, поэтому, в принципе, нужно позволять и такому быть. Бог же как-то это позволил, значит, это, наверное, хорошо. И я очень рад сам для себя, что я в этом разобрался. Я сам долгое время смущался. Во-вторых, мы в курсе библиология и еще в каком-то курсе, и в этом чуть-чуть, мы коснулись темы, что дары знамений Бог особым образом использует в истории, в особенные периоды. В частности, он использовал это в деяниях, когда апостолы должны были иметь авторитет определенный своим словам, когда церковь формировалась, когда христианство начиналось только и превозмогало все, ну, давление против него, когда заканчивался Новый Завет. Поэтому были особенные дары даны в то время для того, чтобы церковь была крепка, и эти дары угасли. Это абсолютно очевидно для нас с вами. Дух Святой, если хочет, то явит и наставит. Можете вспомнить, как Захария, муж, как звали ее? Как? Елисавета, да. Муж Елисаветы, родители Иоанна Крестителя. Помните, Елисавета получила, ангел пришел, получил откровение, потом Захария, ангел ему пришел, а он не поверил. Помните, да? И ангел ему сказал, ты будешь молчать, ты не сможешь разговаривать до дня, когда... И потом он дал ребенку имя, такое же, как Елисавета. Все удивились, нестандартное имя для этого рода, все. И потом он начал разговаривать. Или в другом месте, когда Иосиф, муж Марии, как бы родители Иисуса, да? Он не был-то его отцом. Он тоже не захотел это принимать, и Дух Святой, ну, хотел ее отпустить, Дух Святой пришел и сказал. Дух Святой не отреагировал так. Он говорит, Мария, уходи, ты прелюбодейка. То есть то, что в тебе твоя беременность, и ты изменится мне, я тебя отпускаю, уходи, не хочу тебя видеть. И он, представьте, как он, ну, был, как он был расстроен. И Дух Святой не обиделся, ах, вот видишь, отвергает мою работу. Ну ничего, Мария, пошли в другую сторону. А он не будет испытывать действие Духа Святого. Как сегодня часто боятся похулить Духа Святого, если ты там про языки что-то не то скажешь. Дух Святой приходит к нему и начинает с ним разговаривать. Ты не прав, иди извиняйся перед ней, вот так, 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 такая ситуация, это от Бога, и изменяй свою позицию. Он смирился, изменил и пошел. То есть Дух Святой не то, что там убежал, спрятался, оскорбленный, ай, меня обидели, а Дух Святой такой обидчивый, нежный, ему так трудно, и он такой, он не такой, он Бог. Его можно оскорблять, но это не значит, что он обидчивый. Его можно обижать, но это не значит, что он просто там сидит и плачет. Просто мы плачем после того, когда не позволяем, когда живем в плоти. А он придет и он наставит. То есть я просто к чему это говорю? К тому, что нам очевидно, что Дух Святой не действует так через дары знамений. Потому что он не действует. Мы искренне поклоняемся Богу, мы хотим ему. Кто-то скажет, ну вы просто не верите в это, поэтому он не действует. И я проиллюстрировал, если Дух Святой хочет дать там знамение, если он хочет там наставить, он это сделает, это не есть проблема. Но занимать позицию, где я должен выпрашивать, умолять, ставить себя в какое-то состояние экзальтированное, чтобы из меня что-то там полилось, что льется и из безбожников разных, каких попадающих в транс. Это неправильно. И это не есть желание не оскорбить Духа Святого. Это есть просто неправильное вообще понимание Духа Святого. Дух Святой, если Он хочет, Он даст. Нам очевидно, что этих даров нет. Нам это понятно. А то, что выдается за эти дары, очень часто есть то, что я объяснил, либо какая-то экзальтация, либо определенное состояние психическое, либо просто самонакрут, либо действие сатаны. В каком случае что, это отдельная история, нужно анализировать, вникать. Но если хорошо понимаешь истинную библейскую духовность, истинные библейские пути действия Духа Святого, это очень успокаивает для того, чтобы ты спокойно можешь оценить то, что выдается за действие Духа Святого. И мы это разобрали на примере языков, и в других курсах мы больше разбирали, как это работало. Это не значит, что Дух Святой не может сделать чудо. Конечно же, во-первых, Он сегодня и делает чудеса, просто Он делает это не так сверхъестественно. Ну, в том смысле, что не так очевидно. Мы молимся, Он кого-то исцеляет. Но это не так, что там ангел явился, коснулся его, или там мгновенное исцеление. Часто это плавное исцеление. Бог действует очень скромно. Как и Иисус хотел действовать, поэтому Он запрещал, чтобы не рассказывали о чудесах. Что Он хотел касаться сердец, а не хотел касаться плоти, которая бежит, дай чудес, там, накорми, и они, толпа за ним бежит. Он раз уходит от них. Он хочет работать с сердцами. Поэтому Он делает такие чудеса, мы молимся, Он делает, но более скромно. А во-вторых, Он может делать и менее скромно, более сверхъестественно. Иногда происходят такие редкие чудеса, мы можем слышать свидетельства, их нужно аккуратно проверять, потому что часто рассказывают люди про эти чудеса, как неверные вещи просто. То, что чудом не назовешь, просто неправильная библейская терминология и понимание приводит к тому, что люди там видят за каждым уголком беса, за каждым кустиком чуда, и вот они ходят такие впечатленные, просто ищут эмоциональные подпитки. Но Бог может это сделать, и Писание предсказывает, что в последние времена точно это будет происходить, будут чудеса Божии, однако будут и чудеса сатанинские, которые будут очень правдоподобные. Поэтому нужно понимать учение, понимать характер Духа Святого, чтобы мы могли различать, как-то есть такой термин, дух развлечения, да? Такой термин есть, да? То есть как раз этого не хватает современному миру, потому что он тендирует к толерантности. Не будем осуждать, а что, у тебя там истина в последней инстанции? Ты самый умный, да? Давай принимать друг друга. Главное – любовь, главное – единство. Поэтому все хорошо. Пусть всякое будет. Не будем выносить никакой оценки, потому что это судить. Ну и это есть проблема. Кстати, можете почитать на эту тему, то, что я сейчас говорил. Есть книга у Джона МакАртура «Не все то золото, что блестит». И он как раз рассуждает на тему, что сегодня очень ярко недостает духа развлечения, что вот сейчас все смешивается, истина очень туманна, расплывчата и так далее. И по поводу... Итак, дары знамений были использованы Богом в особенное время формирования новозаветнего христианства, новозаветней церкви, новозаветнего канона. Будут использованы, и это будет очевидно, и не нужно нисколько бояться, что мы это не воспримем. Дух Святой сильный, мужественный Бог, который придет и наставит. Если мы искренне хотим знать Его волю, Он нам ее откроет. Второй момент – это первые дары, которые я подчеркнул, это дары знамений. Вторые, все остальные дары – это дары для служения. Я буквально пару слов еще скажу, и мы закончим. Несколько моментов. С одной стороны, нам нужно узнать дары, которые у нас, чтобы быть более эффективными, более плодотворными для Бога, чтобы быть вот теми, помните, которые принесли там во 100 раз больше плода. С другой стороны, и это очень важно, к этому нужно стремиться. В принципе, нужно стремиться бежать, чтобы быть первым, чтобы награду своему никому не отдать, кроме Христа. И эту награду, этот венец, которым Бог наградит, положить ногам Христа и его прославить. И чем больше венец, чем более славный венец мы положим, тем больше эта радость будет, и это верно. И Бог нам скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Это достойно, к этому нужно стремиться, это не эгоистическое стремление, потому что я не ради себя стремлюсь, а я хочу, чтобы Христос был больше возвеличен, потому что этот венец я положу к его ногам. Ради Его славы Он должен быть возвеличен могущественно. Я хочу много плодов в своей жизни. Я хочу бежать, я хочу быть эффективным. И поэтому служить дарами – это очень важно. Но есть другая сторона. Другая сторона такая. Очень часто христиане идеей о дарах оправдывают свою лень, свое нежелание жертвовать собой и свою претензию на комфорт. Я не могу это делать, это не мой дар. Я прежде должен разобраться, какой у меня дар, а потом я начну это делать, что-то там начну делать. Мне нужно там заполнить какой-то тест, почему у нас нет, вот если в церкви семинара, если мы разобрались, какой у каждого дар, вот это бы у нас пошло эффективно дело. Это использование темы о духовных дарах нашей плотью. На самом деле, для того, чтобы определить дар, не нужно сильно об этом переживать. Нужно сильно переживать, чтобы наше сердце отрекалось от плоти и служило Богу. И это абсолютно станет очевидно. Может, даже не для нас, но со временем и нам станет очевидно. И другим людям уж тем более. Какие вещи у нас получаются более качественно, более хорошо. Какие служения мы можем вложить чуть-чуть совсем энергии и получить много плода. Но это не значит, что мы не должны заниматься теми служениями, где нужно вложить тонны энергии и плода мало. Бог может нас поставить на это служение, и на это, и на это. И мы должны служить ради славы Божьей, и Он будет оценивать не только плоды, но и наше усердие нашего сердца. Поэтому не нужно использовать эту тему. И во-вторых еще, то есть нам нужно просто служить. Берите и служите много и везде. И вы увидите, где Дух Святой более эффективно проявляется, плоды приносит через вас. Это там его дар у вас, особенная способность. А второй момент – это то, что нужно больше переживать не об учении о том, какие есть дары и чем они отличаются. Это нужно, это библейское учение, этим нужно заниматься. Но больше переживать нужно об учении о зрелости, которая помогает нашему сердцу изменяться. И тогда мы, даже не понимая каких-то даров хорошо, мы больше и больше служим Богу. И когда у нас этот процесс идет, то это, проще простого. Сказать человеку, у тебя это дар, и вот этот, служи больше этим. Это проще простого, это не есть проблема. А вот человек, который не хочет служить, который или служит так, что его нужно тянуть там за узду, и он там упирается, и не видит этого, и не хочет, и у него не получается, если начал, то тут же из него полезли дела плоти. Вроде бы и дело делает, но тут же раздражается, тут же негодует, тут же ленится. Вот этого человека, он... Пусть он знает все свои дары, он и знать их не может на самом деле, пока они не проявятся. Но даже если он их там знает по какой-то системе оценивания себя, это бестолку. У человека есть талант, но нет трудолюбия, и что? Этот талант зарытый и неиспользуемый, и он Бога не может им прославить, потому что его плоть мешает ему служить. Поэтому больше нужно переживать не о том, чтобы побыстрее семинар провести на эту тему, а больше переживать о том, чтобы учить, как возрастать духовно. Хотя я был бы рад, чтобы мы посидели больше времени и провели, какие дары описаны в Библии, как они проявляются, как их разделить. Это библейское учение, оно драгоценное. Я надеюсь, мы доберемся до этого. Дальше мы посмотрим действие Духа Святого в жизни христианина.